Когда он осознал, что жив и лежит на полу между сиденьями, он понял, что вездеход идет на максимальной скорости и что в вездеходе очень жарко. Он пошевелился и зашипел, закусив губу. «Пересчитал все углы», — подумал он. «Сволочи!» Каждое движение причиняло боль, но он чувствовал, что так и должно быть, и был готов вытерпеть какую угодно муку, только чтобы не слышать душераздирающего треска корпуса, шипения проплавляемого металла, не чувствовать, как от взрыва вездеход содрогается всей своей десятитонной массой, словно большое животное, добиваемое в спешке нетерпеливыми охотниками. Морщась, он перевалился на бок. Тело слушалось, но чувство было такое, будто его били железными прутьями. В правую щеку вдавился загубник дыхательного фильтра. «Зачем здесь фильтр?» — подумал Шабан. «Ах, ну да. А почему так жарко?» Кряхтя от боли, он поднялся на ноги и сел на заднее сиденье, тут же пожалев, что приказал Роджеру убрать пену. На корме медленно тускнело темно-красное пятно раскаленного металла. Ага, вот они куда попали. Стало быть, повезло. Пуля, конечно же, на излете. Он не сразу избавился от этой мысли. Действительно, почему бы ей не быть на излете? Расстояние. И тут он понял, что еще ничего не кончено, а то, что будет дальше, не будет зависеть от человека по фамилии Шабан, а будет зависеть от его умения быть машиной с правильными и быстрыми рефлексами, да еще от случая. И от этого он мучительно застонал. «Живы!» — повернул к нему Роджер ожившее лицо. «Очень больно!» И Шабан, беря себя в руки, успел еще раз удивиться, как быстро у Роджера меняется настроение. «Только что собирался помирать, и вот на тебе!» «Куда едем?» — спросил он, облизывая языком сухие губы. «Пока в порт Бьюно», — сказал Роджер. «Если, конечно, не будет других распоряжений». Было видно, что он очень хочет получить распоряжение ехать именно в порт Бьюно. «С ума сошел!» — закричал Шабан, забыв про боль. «Живо в горы!» Роджер, пожав плечами, развернул вездеход. «Они нас так не оставят», — стараясь говорить как можно убедительней, сказал Шабан. «Они же сейчас за жизнь свою дерутся. Просто как ящик. Они нас прихлопывают и спокойно уходят за границу. И наоборот, если мы будем живы и сообщим на базу, их прихлопнут. На равнине нам конец. Гончие это! Псы!» Тело снова свело режущей вспышкой боли, и он, зажмурившись, скорчился на сиденье. Хотелось выть. «Да, здорово нам врезали», — подумал он сквозь боль. «Кормовой локатор, конечно, вдребезги, а броня, надо же, выдюжила. Пуля, само собой, излетная, но все равно странно. На испытаниях, говорят, прошибала лобовой лист и срывала крышу, забрызганную изнутри унипластовыми кляксами. Из унипласта тогда делали макеты членов экипажа. Просто везет». Шабан ощупал ноги, плечи, ребра. Нет, кажется, ничего не сломано. Действительно везет. Покопавшись в кармане, он достал коробочку, вынул щепотку порошка из сушеных гифов ползучего гриба и зарядил себе в нос хорошую понюшку. Когда исчезла боль и одеревенела голова, он открыл глаза. Теперь предметы были расплывчаты, но он знал, что скоро в голове прояснится, и тело на время станет легким, почти невесомым, как бывает, когда летаешь во сне. Драки все равно не избежать. Нельзя позволить боли отвлекать себя от дела. Но сейчас над ним, подобно маятнику, то удаляясь, то приближаясь к самым глазам, качался потолок, и по его поверхности ползали крупные радужные пятна. Некоторое время Шабан заинтересованно следил за их движением, пытаясь отгадать, закономерны или случайны их перемещения. «Вот это пятно сейчас пойдет влево», — говорил он себе и, каждый раз ошибаясь, сердился, но продолжал игру, пока пятна не начали тускнеть, и потолок в последний раз, скупо качнувшись, не стал на свое место. Шабан поочередно напряг мышцы, проверяя, не болит ли где. нигде не болело. И тело, ставшее почти бесплотным, рвалось вверх, как аэростат. Он поднялся в башенку. Вездеход ходко бежал по твердому, как кирпич, руслу высохшей речки, и то и дело лязгал гусеницей о камень. Горы были уже рядом. Впереди распахнулось ущелье, стиснутое красноватыми скалами. Шабан огляделся вокруг. Позади ничего не было видно, и он остро пожалел о разбитом локаторе. Зато далеко слева вставала пыль. Ага, вот они как. Опоздали, милые. Теперь вам нас не отрезать. Раньше в вас в ущелье будем. Вы, ребятки, нас там еще поищите. Он рассмеялся и махнул рукой испуганно обернувшемуся Роджеру. «Давай, парень, жми!» «Интересно», — подумал он, присматриваясь к пыльному облачку. «Оба они там? Или только один? Тогда где второй? По следам, что ли, идет?» «Очень возможно. А если подумать, то, скорее всего, так оно и есть. Ну и черт с ним. Раз не стреляет, значит, еще далеко. А ущелье — вот оно». Он снова хихикнул и понял, что перебрал порошка. Теперь нужно было сосредоточиться и решить, что дальше. Можно было бы подождать чужаков в устье ущелья и встретить их хорошей лучевой очередью. В качестве укрытия Шабан уже присмотрел большой валун на краю каменной осыпи. «Нет», — сказал он себе, — «их двое. Неоправданно. К чертям всякий риск. Развлечение для недоумков». Он посмотрел на часы. До связи оставался час с лишним. «Протянем», — решил он, собираясь скомандовать Роджеру, чтобы не останавливался. «Поиграем в кошки-мышки». И тут он увидел дым. Это была тоненькая, едва заметная струйка. Наверху ее трепал ветер, и где-то на уровне невысоких здесь вершин она исчезала. Но она шла из того самого ущелья, куда они уходили от погони. Теперь Шабан узнал это ущелье. «Что там у них?» — подумал он обеспокоенно. «Пожар? Куда же это мы? Что я делаю? Теперь же туда нельзя!» Хуже всего было то, что Роджер тоже заметил дымок и даже чуть притормозил, вопросительно глядя на Шабана. Шабан похолодел. «Крути влево!» — сказал он глухим, абсолютно чужим голосом. «Сейчас. Врежем им как следует». Через минуту он пожалел о своем решении. Можно было попытаться успеть заскочить в следующее ущелье, но теперь было уже поздно. Каменная, без единой промоины туша горы надвинулась справа, а спереди, увеличиваясь в размерах, приближалось пыльное облако. И уже можно было различить впереди него черную точку. Точка росла. «Один!» — обрадовался Шабан, ловя точку в прицел. Стрелять было пока еще рано. Покрутив головой, он заметил второй вездеход. Тот был в стороне и еще дальше. Было видно, как он, не разбирая дороги, гонит на предельной скорости. Шабан зло улыбнулся. «Зря. Не успеет. А этот мой. Хоть одного». Невдалеке грохнул взрыв, и Шабан понял, что по нему открыли огонь. Он заметил это чисто механически, как обыватель отмечает, что на улице пыльно, сосед опять под мухой, а на забор села ворона. Проверив прицел, он поставил его на слежение и внес поправку на аберрацию. «Занервничали», — подумал он. «Неважно, они эту очередь положили. Прямо скажем, бездарно». Он нашел пальцем спусковой крючок. «Пора». Перед глазами на мгновение ослепив, вспухло белое пламя, и вездеход сходу пронесся через огненный султан взрыва. «Неплохо», — вслух сказал Шабан, и, чуть довернув ствол, нажал на спуск. От чужака полетели клочья. Он вспыхнул и растекся, как пластилиновая фигурка на раскаленной плите. Потом язык огня пропал, удушенный столбом жирного дыма, и то, что осталось от чужака, стало похоже на действующий вулкан с разрушенным конусом. «А теперь нас», — как-то отстраненно подумал Шабан. Все. Он понимал, что не успеет установить прицел. Слепая удача, 1 к 10, кто в нее верит? Только тот, кому больше не на что рассчитывать. Надо верить. Невозможно смириться с тем, что через секунду твои останки будут перемешаны с обломками искореженного железа. «Ну?» — крикнул Шабан, разворачивая башенку. «Где ты?» Второго чужака не было видно. Там, где он только что был, даже ближе, висела, неторопливо колыхаясь, плотная черная туча. Она была похожа на большую медузу посреди океана, ленивую и безразличную ко всему, что плавает вокруг. Она была как живая, и не было сомнений в том, что это такое. Это был черный корабль.
«Ик!»
— сказал Роджер, вытаращив глаза. Челюсть у него отвисла. Вездеход заскрежетал тормозами, пошел юзом.
«Стрелять?»
Шабан чувствовал, как дрожит на спусковом крючке его палец.
«Стрелять или не стрелять?»
Он боролся с искушением нажать на спуск. Он знал, что обязан стрелять в щитоносцев, не разбираясь, кто они такие. Они враги. Этим все сказано, а значит, уничтожить. Но как можно уничтожить корабль-тучу? Как? Полоснуть излучателем, зажмурить глаза, сжаться и, раззявив рот в крике, ждать ответа. Нетрудно догадаться, что долго ждать не придется. И все-таки надо. Или нет? Кому я нужен мертвый? Даже не мертвый, пропавший без вести. Лизе я нужен живым. Себе я нужен живым. Позднякову и то я нужен живым. Лиза будет ждать. Первое время ее не тронут. Боже ты мой, разве нельзя устроить так, чтобы никого не убивать? Чтобы ни у кого не поднялась рука? Ведь никто из нас не держит в голове мысли об убийстве. Зачем же тогда? Труся, вот что. Нет, я так не могу. Я должен выстрелить. Я должен. Я себя заставлю.
Ап!
Роджер со стуком захлопнул рот.
«Фу! Уф!»
Черный корабль исчез. Только что медуза была тут, висела и покачивалась. Не то мишень, не то занавес. И вот ее не стало. И глаза не успели уследить за ее исчезновением. Ну и правильно. Черный корабль. Бред. Их не бывает. Шабан с облегчением перевел дух, рассмеялся сквозь зубы и сразу выбросил из головы все на свете черные корабли. Второй чужак был хорошо виден. Он уходил в степь.
«Добьем!»
— загораясь, закричал Роджер.
«Ну же!»
Шабан неторопливо довернул ствол. В визир прицела было видно, что чужак гонит вовсю, стараясь успеть уйти из зоны поражения. Оттуда не стреляли. На что они надеются? Тщательно прицеливаясь, подумал Шабан. «На то, что я промажу? Или на то, что пощажу их после того, что они сделали с Гийомом и что хотели сделать со мной? На что-то ведь надеются?» И тут на него нахлынула волна отвращения, и он понял, что не выстрелит. Там, в чужом вездеходе, были люди, лишившись мужества при виде черного корабля, растеряв весь кураж погони. Не веря больше ни в себя, ни в свой пулемет, они мчались прочь от настигающей смерти. В страхе они оглядывались, не замечая заливающего глаза пота. Они втягивали головы в плечи, каждое мгновение ожидая режущего удара луча. Они уже слышали шипение вскипающего металла, и в стальной коробке, наполненной невыносимым свистом работающего на пределе двигателя, цепенели на рычагах управления их руки. Они не хотели. Они, должно быть, как и все, не понимали, зачем им нужно умирать. Шабан убрал палец со спускового крючка. Он чувствовал себя гадко.
«Уйдет! Уйдет ведь!»
— переживал Роджер. От нетерпения он подпрыгивал на сиденье.
«Ну вот, во враг ушел! Теперь ищи его!»
«А ну, брось трепыхаться!» — — буркнул ему Шабан. «В погоню не пойдем. Во-первых, у него скорость выше нашей. Во-вторых, не наше это дело соваться под пулемет. Наше дело сообщить на базу, и пусть они там разбираются, если им хочется. Давай-ка выйдем, поглядим, что у нас с кормой. Брось сюда фильтр». Он скосил глаза на указатель фона. Как всегда, высоковат, но, в общем, не смертельно. Надел фильтр, выбрался через верхний люк, тяжело спрыгнул на землю. Какое-то мелкое насекомое, ошалев, забегало кругами возле его ног. Противно пискнуло под каблуком. Корма вездехода была оплавлена и почернела. Там, где пуля выела кусок, броня прогнулась внутрь, с края выбоины свисала корявая стальная сосулька. Шабан пнул ее ногой. «Срежем?» — спросил Роджер. «Как хочешь. Лучевик теперь твой, вот ты и режь. А лучше плюнь. Я бы еще сильнее искромсал. Может, мы под эту выбоину армадил получим? Откуда нам знать? Нет худа без добра. И наоборот. Все в мире имеет две стороны — правую и левую. Как сказал один больной после ампутации мозжечка. Вот только где теперь какая?» Маска на лице Роджера издала хрюкающий звук. «Чего он?» — подумал Шабан, удивляясь. «Откуда это в нем самом вдруг взялась способность шутить?» «Ах, ну да, как же! Начальство, так сказать, соизволило. Снизошло. Дубина жизнерадостная. Вот таким почему-то всегда везет. А заодно уж и мне. За компанию. Чудо ведь, что попал я, а не они. И сразу. Чудо, что попал тогда!» Он вспомнил вертолет чужаков, мохнатую вспышку в небе, смешавшуюся с дымом и дрянью, в то время как разлетелись, кружа и кувыркаясь, лопасти воздушного винта. Везение. Фатум. «Садись, поехали!» Вездеход взял с места рывком, словно допотопный танк, выскакивающий из засады, и пошел мощно и ровно. Было ясно, что Роджер хочет о чем-то спросить, и Шабан очень хорошо знал, о чем. Он боялся этого вопроса. Теперь он чувствовал себя в положении человека, которому предстоит испытать неприятное, очень болезненное ощущение. И он, протестуя всем телом, старается оттянуть момент боли, но с сосущей тоской понимает, что момент этот наступит, что и здесь придется пройти. И еще неизвестно, что там дальше, за страхом и болью. В устье ущелья дым стал отчетливо виден. Он сделался гуще и чернее, и ветер наверху рвал его с натугой, как резину. Шабан облизнул пересохшие губы и нарочито небрежно потянулся за фляжкой, холодея при мысли, насколько фальшиво это у него получается. «Чего встал?» — спросил он, стараясь придать голосу естественное неудовольствие. Роджер молча показал на дым. «Ну и что?» — упреждая вопрос, сказал Шабан. «Бывает. Там когда-то была шахта и маленький лагерь. Теперь там ничего нет, кроме брошенного старья. Должно быть, у бегуны забрели. Больше некому. Какой-нибудь из бывших прирученных нашел зажигалку, зарабатывает авторитет в стаде, а остальные греются. Поехали».
«А может, посмотрим?»
«Вперед, я сказал!»
«Кажется, пронесло», — подумал Шабан. «Еще раз пронесло».
Украдкой он вытер вспотевшее лицо, промокнул рукавом залысины. Роджер повел вездеход дальше. Он явно опять обиделся и демонстративно не отводил глаз от рвущегося под днище бездорожья. «Барышня!» — фыркнул про себя Шабан. «Гимназисточка темных веков! Мадемуазель! Ох-ах, ножки топ-топ, кружевной зонтик, на поводке баллонка, как качан со всех сторон одинаковая. Под подушкой послание в скверных стихах от субтильного гимназиста-воздыхателя, на подоконнике выводок кактусов в горшочках и старая нервная канарейка. Еще папочка-чиновник, гомерический такой мужик, рука тяжелая. Коллежский асессор гомерически высморкался». Что бы ему сказать такое, чтобы не сходил с ума? Черт, и сказать-то нечего. Слова все растряс.
хоть жестами изъясняйся. Теперь еще и следи за ним, чтоб не сунулся в то ущелье, а пуще, чтоб не очень молол языком. О чем тут еще говорить?
«Через час сменю», — сказал он. «А в том ущелье завал. Там полдня по камням прыгать».